Глава вторая. В ту же ночь, когда было пройдено 25 миль и давно наступила темнота, Линды и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело было нехитрое, хорошо им знакомое. Развести костер на снегу, а рядом, наслав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линды, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины. Потом, завернувшись в одеяло, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей. Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линды, была примерно 15 ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высотой где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени. В тот вечер, удобно расположившись в темном мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля. «Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантеру», — говорил Доу. «Рокки называет ее кугуар. Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон. Я ведь тамошний уроженец. И там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу». Линды не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину. Линды вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный тревожный гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несся через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселинах каменных склонов. И путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахами весны, промчался мимо, взметнув из костра целый дождь искр. Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по-волчье, долго, протяжно. — Это чунук, — сказал Доу. — Значит, двинемся по реке? — Конечно. 10 миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге. Доу долго и внимательно всматривался в Линде. «А ведь мы уже идем 15 часов!» — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линды, и опять помолчал. «Док», — сказал он наконец, — «вы не из трусливых?» Вместо ответа Линды выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке. Вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел чунук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще 12 часов и остановились позавтракать, после этого 27-часового пути. «Часок можно соснуть», — сказал Доу после того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом. Доу дал своему спутнику поспать не один, а 2 часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком оседающем снегу. Снег оседал на глазах. За 2 часа его уровень понизился на 3 дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое вешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литл Пека, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы. Доу тронул Линде за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его. «Ну и спите же вы!» — восхищенно шепнул он. «И можете проспать еще сколько угодно!» Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент. «Но спать больше никак нельзя! Рокки безобразно искалечен! Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро!» «Док!» — снова встряхнул он Линде, у которого смыкались глаза. «Послушайте, док, я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного?» Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше 2 миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег. «Еще 20 миль, и мы выберемся из ущелья», — подбодрял спутника Доу. «А там хоть провались этот лед, нам все равно, мы двинемся берегом. И всего-то нам останется пройти 10 миль до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за 1 день доплыть в лодке к себе». Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литл Пека сердито урчала. На каждом шагу, по мере того, как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила 10 пройденных верхней дорогой, появлялись все новые трещины и полыньи. «Садитесь на нарты, док, и вздремните немного», — предложил Доу. Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение. Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу. «Значит, выше река вскрылась», — объяснял Доу. «Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться». «Ну, пошли, док, гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не 1 неделю». Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье. Словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой упряжкой. 2 средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти 3 собаки, уносимые течением под лед, тянули за собою краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в 2 секунды. Доу обрезал охотничьим ножом по стромке коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду. Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линда возмутила, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем. «Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли!» Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В 8 часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче. «Железный вы человек, Доу!» — восхитился он. «Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала! Я горец, но куда мне до него? Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я грешным делом думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу, а он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам. Меня даже обида взяла. Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят? Ясно, говорит. И ведь показал. Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя. Этот человек ни в чем удержу не знает. Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке, уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую, фунтов на 300. Но вы знаете, что такое гризли? Не делай этого, говорю я Рокки, когда он вскинул ружье. У тебя единственный патрон, а темень такая, не видать, в кого целишься. «Полезай, — говорит, — на дерево. На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом, скажу честно, пожалел я, что его не послушался. Ну и попали в переделку. Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, футов 4 высотой. С одного края собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь. Собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона. Что же делает Рокки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом. И давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии, жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут как понесется вся честная компания: медведь, собаки и Рокки. Промчались футов 20, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь, и бултых в реку на 10 футов в глубину на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки. Уж если он на что решился, ничто его не остановит. На следующем привале Линды услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье. Прошел я вверх по реке за милю от дома, искал подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад. Слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. Кто ж это, думаю, возится? Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву. Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера. и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу, Гарри ударяет ее, потом отрубил конец у палочки, 6 дюймов, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть. Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка делалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось. 4 дюйма, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим», — говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется», — говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю», — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере. «Не хотел бы я опять увидеть такое». Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все 6 футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в 4 дюйма. Кошка и сгребла его. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. «Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал», — сказал Линдей. Доу кивнул в знак согласия. «Она так и говорила, и просила меня, чтобы я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось». «Он что, сумасшедший?» — сердито спросил Линдей. «Оба они шальные какие-то, и он, и брат его. Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились, чтобы не взбрело в голову, за все берутся. И жена у Рокки почти такая же, ничего не боится. Только позволь ей, Рокки, на все пойдет. Он очень бережет ее, обращается как с королевой, никакой тяжелой работы делать не дает. Для того и наняли меня, да еще одного человека, за хорошее жалованье. Денег у них уйма, а уж любят друг друга, как сумасшедшие. «Похоже, здесь будет недурная охота», — сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся», — говорит Гарри. «Я это все время думал, что они золото ищут, а они всю зиму и таза песку не промыли на пробу». Раздражение Линдея еще усилилось. «Терпеть не могу сумасбродов. Я, кажется, способен повернуть обратно». «Нет, этого вы не сделаете», — уверенно возразил Доу. «И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад». Как ни был Линда измучен, огонь сверкнул в его черных глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку. «Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Брокма.